Великан был там же. Красная пасть недобро скалилась, огромная ушастая голова нерешительно поворачивалась то влево, то вправо. Чудище было чем-то обеспокоено. И тут откуда-то сбоку взвилась стрела. Великан заревел, пораженный в бок. Капитан открыл глаза и услышал стрельбу. Били откуда-то со скалы, совсем неподалеку от пулеметчика. «Молодец, командир, чердынь его!» — прокомментировал довольный Косухин. «Он же своих в обход послал. Ну, сейчас будет дело». Действительно, всадники стали перестраиваться, явно готовясь к прорыву. Джор оглянулся, крикнул, и отряд стрелой понесся по ущелью. Где-то наверху по-прежнему гремела стрельба, но пули неслись в другую сторону. Тот, кто был в засаде, отбивался от бойцов, подобравшихся к его убежищу. Через несколько минут несколько всадников, держа оседланных коней в поводу, отстали, чтобы дождаться своих. Остальные во главе с Джором поехали дальше, вновь перейдя на спокойную рысь. Вскоре отряд остановился и спешился, правда, чаю не варили и держались на стороже. Похоже, остановка нужна была лишь для того, чтобы подождать отставших и дать отдых коням. Косухин страдал. Табак, включая последние крошки из карманов, кончился. Он огляделся с изрядным пессимизмом, отметив, что никто из бойцов Джора не курит. Поразмышляв минуту, Степа направился к одиноко сидевшему в стороне чеху. «Слышь, товарищ», — нерешительно начал он, — «у тебя того... ну, табачку...» Чех улыбнулся, пошарил в кармане зеленой шинели и достал нераспечатанную пачку папирос «Атаман» с портретом врага трудового народа Семенова, выполненным в три краски. При виде знакомых папирос Степа оттаял. «Спасибо, браток. Я две штуки возьму. Для капитана». «Бери все, брат воек», — вновь улыбнулся легионер. Обрадованный Косухин еще раз поблагодарил и не смог удержаться от следующего вопроса, на этот раз куда более серьезного. «Ты, товарищ, видать, из чехвойска?» «Был». На этот раз на лице подпоручика не было улыбки. «До... как это по-русски? Апреля прошлого года. Можно сказать, отвоевался, брат воек». «Так чего ты здесь? Ехал бы домой, отдыхал». «Отдохну», — также серьезно кивнул чех. «Но сначала нужно помочь другу. Ведь мы должны помогать друзьям, правда?» «Правда», — кивнул Косухин. «Чех ему понравился. А кем ты до войны был?» «Гимназистом. Из старшего класса призвали. В 15-м». Их глаза случайно встретились, и вдруг Степе стало страшно. Такой взгляд он уже видел. Видел и не забудет до конца дней. Арцулов, все еще переживавший последний бой, и тот, который видел Косухин, и тот, что видел он сам, закурил почти без всякого удовольствия, лишь потом догадался поблагодарить Степу за папиросы. «У чеха взял», — пояснил Косухин, не вникая в подробности. «Хороший, видать, парень». Вскоре послышался топот копыт и показались отставшие. Степа, пересчитавший всадников, с удовлетворением отметил, что и в этой схватке отряд не понес потерь. Его доверие к командиру Джору заметно выросло. Солнце клонилось к горизонту, а они все еще ехали по бесконечной долине. Даже слабо разбиравшийся в географии Косухин начал понемногу удивляться. Арцулов уже не сомневался. Теперь, когда солнце понемногу садилось и дневной свет мерк, ему уже не надо было зажмуривать глаза. Достаточно чуть прищуриться, и перед ним вставали горы, огромные, невероятно высокие, покрытые мощными ледниками. Лед искрился в лучах уходящего солнца то синим, то зеленым огнем. Внизу чернели скалы, а над всем этим нависало темно-синее небо, по которому летели гигантские всадники. «Карту бы», — в очередной раз подумал капитан. «Это же какие за Таклама-Каном должны быть горы?» Впрочем, в подобных пределах Арцулов географию знал, но ответ был слишком пугающим и невероятным. Солнце уже коснулось горизонта, заметно похолодало. В воздухе изредка слышался далекий птичий крик. Отряд все ехал. Кони шли без устали, словно только что стояли в стойлах, они рысили весь день по каменистой дороге. Степа и Ростислав тоже не ощущали особой усталости. Конечно, ночное путешествие и дневная скачка оставили свой след, но оба чувствовали себя достаточно бодро. «Нервы», — рассудил капитан, — «потом отпустит и свалюсь». Крик прозвучал неожиданно, когда вокруг стояла звенящая предзакатная тишина, и даже птицы стихли, уступая свои дневные владения ночи. Кричал один из дозорных, карьером гоня коня к Джору. «Видал?» – прокомментировал Степа. «Снова нарвались! Джор-то!» Он не договорил, но Ростислав понял. На этот раз командир воспринял опасность куда серьезнее. Он внимательно выслушал дозорного, и даже на расстоянии было заметно, как помрачнело его лицо. Джор повернулся к бойцам и что-то проговорил. В ответ послышались недовольные голоса, но Джор Баши повторил приказ, и на этот раз громче и резче, и всадники начали поворачивать коней. Да чего это он, Косухин, был явно озадачен? Отъехали недалеко, метров на 40. Джор остался на прежнем месте, положив винтовку на шею своего белого коня. Послышался странный клекочущий звук, вначале еле слышный, затем все более заметный и громкий. Арцулов и Степа переглянулись. «Чердынь его!» – протянул Косухин. «Аэроплан!» Ошибиться было трудно. Этих звуков они наслышались за последние дни. Мотор уже гремел, и вот из-за ближайшей горы вынырнул хищный черный силуэт. Машина с ревом пронеслась над всадниками и сгинула в темнеющем небе. «На разворот пошел!» – Степа облизнул потрескавшиеся от ветра губы. «Сейчас врежет, гад!» Арцулов молчал, чуть прикрыл веки, с каждым разом это становилось все проще. Ущелье пропало, вместо него вновь выросли чудовищные высоты заснеженные пики. Они стояли на одной из вершин, вокруг сверкал синеватый лед, и солнце, исчезавшее в промежутке между двух гор, казалось огромным. Лед под копытами был чист, без единого следа. Ростислав без всякого удивления заметил, что никто из всадников не отбрасывает тени. Мотора он не услышал, лишь какой-то резкий свист. Что-то черное понеслось на них прямо со стороны исчезавшего за горами солнца. Оно и в самом деле походило на аэроплан. Но чем ближе, тем яснее видны были медленно движущиеся кожистые крылья, длинная изогнутая шея и огромная голова с небольшими рожками и высоким гребнем. Пасть чудища была раскрыта, глаза горели ровным синим огнем, а из-под покрытого чешуей брюха свисали когтистые лапы, покрытые темной бугристой кожей. Крылатая смерть летела почти беззвучно, только негромкий свист продолжал звучать, и от этого свиста дикой болью взорвалась голова, во рту стало сухо. Крылатый змей летел прямо на сгрудившихся всадников, лениво поводя крыльями. Когтистые лапы начали сжиматься, пасть раскрылась и оттуда повеяло не огнем, как в старых легендах, а могильным холодом. Казалось, вновь вокруг встали деревянные стены старой церкви, и нечеловеческая рука рвет доски пола. Кони тревожно заржали, переступая с ноги на ногу, и только натянутые уздечки удерживали их на месте. Лишь белый скакун командира стоял как влитой. Джор медленно выпрямился в седле и поднял правую руку к закатному солнцу. Арцулов вспомнил барельеф над входом в старый храм. Он был разбит, но не узнать всадника было невозможно. В руках Джора появилось ружье, до этого лежавшее поперек конской холки. Нет, не ружье. Гибкий белый лук. На тетиве уже была наготове стрела. Левая рука застыла в воздухе, а правая начала не спеша оттягиваться к уху. Чудовище ускорило свой полет, крылья забились, словно змей почуял опасность. Вновь вдохнула черная пасть. Мертвый холод стал невыносим. Но Джор по-прежнему не двигался. Стрела замерла, готовясь к полету. У Ростислава перехватило дыхание. Казалось, он уже видел это. Всадник на белом коне, в остроконечной монгольской шапке с натянутым тугим луком на фоне уходящего за горы солнца. И смерть, несущаяся навстречу. Змей вновь раскрыл пасть. Глаза полыхнули белым пламенем, и в тот же миг стрела сорвалась с тетивы. Вдохнул холод, Арцлов невольно закрыл глаза. «Ну, парень!» — ахнул Степа от возбуждения, дергая капитана за плечо. «Попал! Попал! Из винтаря срезал! Ну, чердынь, Калуга дает!» Арцлов открыл глаза. Командир Джор ленивым движением закидывал винтовку за спину, а аэроплан, неуверенно дергаясь и пуская тонкую струйку черного дыма, уходил куда-то за скалы. «В мотор попал», — продолжал пораженный Косухин. «Ну, глаз алмаз!» «Да», — капитан кивнул. В горле пересохло, хотелось пить, и он вдруг впервые подумал, что всех им виденное просто бред. Джорбаши попал в моторную часть аэроплана. Дело редкое, но, в общем-то, вполне реально. Правда, аэропланы в здешних местах — вещь, пожалуй, еще более невиданная, чем чудище с кожистыми крыльями. На этот раз в путь тронулись не сразу. Несколько конников съездили на разведку, и лишь затем отряд поскакал дальше. Степа, пораженный лихим выстрелом Джора, не мог прийти в себя, еще и еще раз переживая случившееся. Арцулов молчал. То, что довелось увидеть ему, обсуждать было невозможно, во всяком случае не с краснопузым Косухиным. А затем, когда от солнца, исчезающего за горизонтом, остался лишь тонкий красный серп, на долину упал туман. Он появился как-то сразу, почти мгновенно. Тут же все исчезло, можно было разглядеть лишь спину едущего впереди. Настроение сразу упало, в особенности у Степы, чья шинель одинаково плохо предохраняла как от холода, так и от сырости. Косухин вначале терпел, а затем принялся негромко чертыхаться. Арцулов надвинул шапку на лоб, запахнул полушубок и старался ни о чем не думать. Чувство было странным, словно вокруг все исчезло, и он оказался один на один с серой пеленой, в которой сгинул мир, и выдуманный, и реальный. Пару раз он прикрывал веки, но ничего, кроме темноты и тумана, увидеть не смог. Так они ехали еще часа полтора. Наконец кони перешли с рыси на шаг. Сквозь туман мелькнуло что-то черное, большое. Капитан подумал, что его странные видения продолжаются, но удивленный возглас Степы показал, на этот раз все было по-настоящему. Они подъехали к горе, но не маленькой, похожей на холм, какие они встречали у Челкеля, а настоящей, подобной тем, над которыми летели в белесом зимнем небе гигантские всадники. «Скоро будем!» — Чех оказался рядом, кивнув Арцулова. Тот кивнул в ответ, сообразив, что начинает различать окружающее. «Да, здесь были горы». Ущелье кончилось, они ехали по каменистой равнине мимо темных крутых склонов, уходящих прямо в небо. Солнце уже зашло, окрестности заливала темнота, но сквозь нее можно было различить громадные неровные силуэты, закрывавшие весь горизонт. Всюду лежал снег, и под копытами коней, и на склонах, и на далеких вершинах, которые угадывались за ночной тьмой. Арцулов молчал. Притих и Степа, который воспринял перемену спокойнее, чем можно было ожидать. За последние дни красному командиру Косухину довелось повидать столько нового и непривычного, непредставимого в обычной жизни, что открывшиеся за туманом горы не слишком удивили. Отряд добрался до небольшой площадки возле почти отвесно уходящего ввысь склона. Она была засыпана свежим, девственно чистым снегом. Лишь несколько огромных валунов чернели по краям, да в дальнем углу сквозь вечерний сумрак угадывался черный вход в пещеру. Справа склон разрывало русло небольшой горной речки. По краям смерзся лед, но в центре его не было. Вода с шипением, падая с небольшого водопада, уходила куда-то влево, теряясь во тьме. Джорбаши отдал команду, и всадники остановились. «Приехали!» Чех подъехал поближе, кивнул на пещеру. «Там переночуете, братья!» А потом идите вдоль реки. Шикар-Гомб в 3 днях пути. Арцулов поглядел на шумящую воду и соскочил с коня. Степа последовал его примеру и чуть было не упал прямо в снег. Легионер подождал, пока они слезут, затем снял с седла вещевой мешок. «Держите, на 3 дня должно хватить». «Спасибо, браток!» Косухин, подхватив мешок, поспешил закинуть его за спину. «Нам бы, товарищ, ну хоть бы один ствол!» Чех не ответил, и Степа понял, оружие им не дадут. Арцулов поправил шапку и шагнул к Джору, неподвижно сидевшему на своем белом скакуне. Косухин поспешил следом. Джорбаши взглянул на них, по тонким губам скользнула легкая улыбка. Степа поспешил приложить руку к своей черной мохнатой шапке и отчеканил. «Товарищ Джор, от имени командования рабочей крестьянской Красной Армии позвольте поблагодарить вас и в вашем лице...» Он сбился и неуверенно закончил. «Ну, в общем, спасибо». Джор поглядел на Степу, вновь улыбнулся и внезапно протянул большую сильную ладонь. «Большое спасибо, господин Джор!» Арцилов секунду подождал, еще раз вспомнив то, о чем когда-то рассказывал Багарас, и негромко добавил. «Спасибо, хан Гессер!» Лицо всадника на миг стало серьезным, почти суровым. Затем он кивнул Ростиславу и подал ему руку. Они уже хотели уходить, когда командир, немного подумав, снял с пояса что-то похожее на пастуший рожок и протянул его Ростиславу. «Это Эвер Буре», — перевел чех. «Командир Джор говорит, что если ты потрубишь в него, тебе помогут». Рог был небольшим, изогнутым, гладким, почти без украшений. Лишь по краям шел простой врезной орнамент в форме переплетающихся ромбов. «Спасибо», — повторил Арцулов, пристраивая подарок за поясом. Всадник на белом коне поднял руку, прощаясь. Остальные что-то прокричали. Чех улыбнулся и взял двумя пальцами под козырек. Отряд рванул прямо с места в галоп и помчался обратно к подножию соседней горы. Несколько минут оба молчали. Наконец Косухин, шумно вздохнув, снял мешок с плеча. «Ну чего, беляк, кажись, живем. А славные они ребята». Он еще раз вздохнул и начал деловито протаптывать дорожку к черному провалу пещеры. Арцулов поглядел вслед уходящему отряду, подождал, пока темнота не сомкнется за последним всадником, и пошел следом. Но что-то заставило оглянуться. Ночь вступала в свои права. Тьма покрыла вершины гор, лишь в ясном безлунном небе ослепительно ярко по-зимнему горели звезды. Ростислав замер. Прямо по небу, закрывая созвездия, неслышно скользили тени. Небесные всадники уходили вдаль, все выше, пока не исчезли среди бесстрастно мерцавших звезд.